Она ведь и...
Мы должны двигаться в ногу со временем, господин Фланнель, — сказал Моркоу, убирая блокнот.
Господин Фланнель вспомнил о наболевшем.
— Я лишился целых $18 и вряд ли когда-нибудь их увижу,
— рявкнул он.
— О, господин Фланнель, право, отчаиваться не стоит, — попытался подбодрить его Моркоу. — Констебль Ангва, за мной. Следуем согласно новому плану.
Он проследовал прочь. Фланнель проводил их безумным взглядом и широко открытым ртом.
— Не забудьте о моих $25!
— проорал он им в спины. — Тот парень, он же убегает. Мы будем за ним гнаться или нет? — поинтересовалась Ангва, переходя на бег, чтобы не отстать от широко шагающего капрала.
— Зачем? —
пожал плечами Моркоу, сворачивая в переулок такой узкий, что человек неопытный принял бы его за обычную щель между домами. Они принялись протискиваться между двумя влажными, поросшими мхом стенами, никогда не видевшими солнечного света.
— Что интересно, — продолжил Моркоу, — готов поспорить, немногие знают, что с Брод-авеню можно попасть на Зефирную улицу. Спроси кого угодно, и тебе скажут, что рубашечный переулок — это тупик. Но пройти все-таки можно, нужно свернуть на... Мормскую улицу, протиснуться между этими решетками в урчащую аллею, хорошие решетки, из очень хорошего железа. И вот мы уже в некогда переулке.
Он дошагал до конца переулочка, остановился и прислушался. — Чего мы ждем? — удивилась Ангва. Послышались чьи-то торопливые шаги. Моркоу прислонился к стене и высунул руку на Зефирную улицу. Раздался мягкий удар. Рука Моркоу даже не шелохнулась. Человек словно наткнулся на балку. Стражники опустили глаза на бесчувственную фигуру. Серебряные доллары раскатились по булыжной мостовой.
— вот тена, — пробормотал Моркоу. — Все тот же бедолага здесь и сейчас. Он же обещал завязать. О, боги!
Он схватил тело за ногу.
— Пересчитай монеты, — попросил он.
— Да тут всего $3, — удивилась Ангва.
Молодец, все точно.
Но тавернщик сказал, что...
Пошли. Возвращаемся в штаб. И ты пошли здесь и сейчас. Сегодня тебе крупно повезло.
Почему не поняла Ангва? Его же поймали.
Да, но поймали его мы, а не гильдия воров. Они, в отличие от нас, не столь милосердны.
Голова здесь и сейчас запрыгала по булыжникам.
Стащил $3 и сразу же помчался домой. Со вздохом произнес Моркоу. — В этом весь здесь самый неудачливый воришка на всем плоском мире.
— Но ты же говорил, что гильдия воров...
— Ничего, ничего. Со временем ты сама разберешься, что тут к чему.
— успокоил ее Моркоу. Голова здесь и сейчас ударилась о поребрик.
— Непонятно как, но все работает. Просто поразительно. Работает. Хотя не должно.
Пока, следуя в тюремную камеру, здесь и сейчас получал легкое сотрясение мозга, клоуна убивали. Тот брел по переулку с уверенностью человека, исправно платящего налоги в гильдию воров, когда на пути его вдруг объявилась фигура в плаще и с накинутым на голову капюшоном.
— Бина!
— О, привет! — Эдуард, ты?
Фигура замерла.
— А я как раз возвращался в гильдию, — продолжил Бино.
Фигура в плаще кивнула.
— С тобой все в порядке?
— участливо осведомился Бино.
— Мне очень жаль, — запинаясь, произнесла фигура. — Но это во благо города. Ничего личного.
Он шагнул клоуну за спину. Бино почувствовал, как что-то хрустнуло, и его внутренняя вселенная вдруг выключилась. Потом он сел.
— Ой, — сказал Бино, — больно же.
Хотя больно уже не было.
Эдуард Муэрто смотрел на него с выражением ужаса на лице.
— А, извини, я правда не хотел. Это нужно было, мне пришлось. Ведь ты стоял на дороге к светлому будущему.
— А что, попросить отойти в сторонку нельзя? Обязательно сразу бить по башке?
Затем Бино внезапно осознал, что Эдуард смотрит совсем не на него и разговаривает вовсе не с ним. Он опустил взгляд. И тут его охватило странное чувство, посещающее, как правило, всех недавно усопших. Сначала он испытал ужас при виде себя, лежащего на земле, после чего у него возник мучительный вопрос. Если он лежит на земле, то кто тогда стоит над ним, лежащим на земле?
Тук-тук.
Он поднял взгляд. Кто там?
Смерть.
Какой такой смерть?
В воздухе чувствовалась прохлада.
Бину ждал. Эдуард в отчаянии бил его по щекам, вернее, потому что совсем недавно было его щеками.
Забавно. Может, начнем разговор заново? Я как-то не уловил смысла.
Что-что?
— не понял Бину.
Прости меня!
— простонал Эдуард.
Я не хотел!
На глазах у Бино убийца куда-то потащил его прежнее тело.
Ничего личного, — пробормотал Бино. Хоть за это спасибо.
Честно говоря, я бы не пережил, если бы меня убили по каким-то там личным мотивам.
Понимаешь ли, мне посоветовали проявлять иногда чуть больше человечности.
Но почему? Я-то думал, мы чудесно ладим. Знаешь, человеку моей профессии так трудно найти друзей. Твоей, наверное, тоже.
Не сваливаться клиентам на голову, а доносить им весть по возможности мягко.
Идешь себе спокойненько по переулку, и вдруг — бац! — ты мертв. Почему? Как?
Считай, ты просто перешел в другое измерение.
Тень клоуна Бина повернулась к смерти.
Что ты там несешь?
Ты умер.
Да знаю, я знаю.
Бина постепенно успокоился. Мир стремительно терял к нему всякое отношение, поэтому и Бину перестал волноваться насчет событий, которые происходили уже не с ним. Типичная реакция. Сначала некоторое замешательство, после чего абсолютное спокойствие. В конце концов, худшее уже случилось. Ну, а дальше как повезет.
Не соблаговолишь ли последовать за мной?
А там тоже будут всякие торты с заварным кремом, красные носы, жонглирование. Должен тебе признаться, ненавижу широкие штаны.
Ничего подобного там нет.
Большую часть своей короткой жизни Бину был клоуном. По его загримированному лицу расползлась мрачная улыбка.
И это здорово.
Встреча Ваймса с Патрицием закончилась так, как заканчиваются все подобные встречи. Гость уходит, преследуемый смутным, но мучительным подозрением, что совсем недавно он едва-едва не расстался с жизнью. Ваймс устало потащился к своей невесте, найти которую было несложно. Вывеска над огромными двустворчатыми воротами на Морфической улице гласила: «Здесь водятся драконы». А на бронзовой табличке рядом с воротами было выбито: «Санаторий госпожи Овниц для тяжело больных драконов». Рядом стоял очень маленький трогательный дракончик из папье-маше, прикованный к стене толстой цепью и сжимающий в лапках коробку для пожертвований с крайне трогательной надписью «Не дай моему племени погаснуть». Именно здесь госпожа Сибилла Овниц проводила почти все свое время. Насколько Ваймсу было известно, она являлась самой богатой женщиной Ангмарпорка. На самом деле, она была богаче всех прочих женщин Ангмарпорка вместе взятых.
«Странный будет брак», — поговаривали в народе.
К людям, занимавшим высшее положение в обществе, Ваймс всегда относился с едва скрываемой неприязнью. От женщин у него болела голова, а при виде мужчин чесались кулаки. Сибилла Овниц была последней представительницей древнейшего рода Анка. Она и капитан оказались вместе, как веточки в водовороте, и подчинились стихии. Ваймс, когда был совсем маленьким мальчиком, думал, что богачи едят с золотых тарелок и живут в мраморных дворцах. Но потом он узнал много нового, а именно, очень-очень богатые люди могут позволить себе быть бедными. Сибилла Овниц вела крайне скромный образ жизни, доступный лишь невероятно богатым людям. Это был своего рода подход к бедности с другой стороны. Обычные, хорошо обеспеченные дамы копили деньги, на которые потом покупали платья, отороченные кружевами и украшенные жемчугом, в то время как госпожа Овниц была настолько богата, что могла позволить себе топать по дворцу в резиновых сапогах и твидовой юбке, доставшейся ей в наследство от матери. Она была настолько богата, что могла питаться пресными крекерами и бутербродами с сыром, и была настолько богата, что занимала в своем особняке всего 3 комнаты. Прочие же комнаты, в количестве 31, оккупировала очень дорогая и очень старая мебель, закрытая чехлами от пыли. Знакомство с Сибиллой заставило Ваймса взглянуть на богатых людей с другой стороны. Они были так богаты именно потому, что свели свои траты к минимуму. Взять, к примеру, башмаки. Он получал $38 в месяц плюс довольствие. Пара действительно хороших башмаков стоила $50, а пара доступных посредством башмаков, которых хватало на сезон или два, пока не изнашивался подметочный картон, после чего они начинали течь как сито, стоила $10. Именно такие башмаки Ваймс покупал и носил до тех пор, пока их подошвы не становились настолько тонкими, что даже в самую туманную ночь он легко мог определить, на какой улице Ангкор-Порка находится, лишь по ощущению булыжников под ногами. Хорошие башмаки служат долгие годы. Вот в чем дело. У человека, который может позволить себе выложить за пару башмаков целых $50, ноги остаются сухими и через 10 лет. Тогда как бедняк, у которого просто нет денег, и который покупает самую дешевую обувку, за тот же период времени тратит на башмаки $100 и все равно ходит с мокрыми ногами. В этом и заключалась башмачная теория социально-экономической несправедливости, разработанная капитаном Сэмюэлем Ваймсом. Сибилле Овнец ничего не нужно было покупать. Особняк, в котором она жила, был по самую крышу набит прочной, качественной мебелью, приобретенной еще ее предками. Такая мебель способна простоять целую вечность. Шкатулки госпожи Овнец буквально ломились от всяческих драгоценностей. Такое впечатление, будто овницы веками коллекционировали дорогие безделушки. А в винном погребе мог исчезнуть без следа целый полк спелеологов. В общем, госпожа Сибилла Овнец как сыр в масле каталась, и в то же время тратила она вдвое меньше Ваймса. Правда, очень много средств уходило на драконов. Что есть, то есть. У санатория для тяжелобольных драконов были очень-очень толстые стены и очень-очень легкая крыша. Этот особый архитектурный стиль можно встретить только на фабриках по производству фейерверков. А объяснялось все очень просто. Естественное состояние обычного болотного дракона — это хроническая болезнь. А естественное состояние нездорового дракона — это пребывание оного в виде тонкой пленки на стенах, потолке и полу того помещения, в котором нездоровому дракончику довелось оказаться. Дракон болотный представляет собой нестабильную химическую фабрику, которую отделяет от гибели всего один шаг. Очень короткий шаг. В ученых кругах бытует мнение, что привычка болотного дракона взрываться, когда он сердится, перевозбуждается, пугается чего-либо или же просто пребывает в тоске, является своеобразным методом борьбы за выживание. С точки зрения вида в целом, но не с точки зрения отдельного дракона, ошметки которого только что разлетелись по окрестностям, необходимым для отпугивания хищников. Съешьте дракона, и вам обеспечено такое расстройство желудка, что вокруг вас впору очерчивать зону поражения. Поэтому Ваймс, открывая дверь, соблюдал крайнюю осторожность. Его сразу же окутал запах драконов. Этот запах был необычным даже по ангкор-поркским стандартам. Он вызывал в сознании Ваймса картину пруда, в который долгие годы сбрасывали алхимические отходы и который потом осушили. В клетках, расставленных по обе стороны от прохода, свистели и вопили болотные дракончики. Несколько случайных языков пламени опалили Ваймсу брови. Сибиллу Овнец он нашел в обществе молодых женщин в бриджах, помогавших ей управлять санаторием. Обычно помощниц звали Сарами или Эммами, и выглядели они совершенно одинаково. Сейчас госпожа Овнец и ее помощницы боролись с чем-то крайне похожим на разгневанный мешок. Услышав шаги, Сибилла подняла взгляд.
— А вот и Сэм! — объявила она. — Будь лапочкой, подержи, а!
Мешок мигом оказался у него в руках. В тот же самый момент сквозь днище продрался коготь и со скрежетом впился в форменный нагрудник, намереваясь проверить состояние капитанских кишок. С другой стороны высунулась голова с шипастыми ушами. Два ярко горящих красных глаза воззрились на Ваймса, а из усеянной зубами пасти вырвалось зловонное облако дыма. Госпожа Овниц с торжествующим видом схватила дракончика за нижнюю челюсть, а другую руку засунула по локоть ему в горло.
— Попался!
— она повернулась к Ваймсу, который так и не успел оправиться от шока. — Этот дьяволенок не хочет принимать известняковые таблетки. — Глотай! Глотай, говорю! Он хороший мальчик. Можешь отпускать. Мешок выскользнул из рук Ваймса.
Тяжелый случай беспламенных колик,
пояснила госпожа Овнец.
Надеюсь, мы успели вовремя.
Дракон выбрался из мешка и заозирался по сторонам, явно собираясь что-нибудь или кого-нибудь испепелить. Все, включая госпожу Овнец, сделали осторожный шаг назад. Потом глаза дракончика сошлись к переносице, и он икнул. Известняковая таблетка отскочила от противоположной стены.
«Ложись!»
Они бросились к ближайшему укрытию, которым оказались поилка и небольшая кучка кирпичей. Дракон опять икнул, и на морде у него проступило озадаченное выражение. А потом он взорвался. Вскоре дым рассеялся. От дракончика осталась лишь маленькая и очень трогательная воронка.